Глава 12.
«Макс, нас ждут!» Наира уселась, даже не думая натягивать на себя простыню. Против воли мои глаза открылись. Да, за последние 12 часов я видел эту обнаженную грудь неоднократно, но до сих пор не мог устоять от того, чтобы еще раз не насладиться прекрасным видом. Как и у Алии, грудь Наиры идеально помещалась в ладонь, вынуждая меня тянуться к ней даже сейчас, после бурной и незабываемой ночи. Девушка не стала отстраняться. Наоборот, потянулась ко мне сама, наглым образом вырывая из объятий крепкого сна. Использовав лечение, снимая даже малейший намек на усталость, я на время забыл обо всех неприятностях этого мира. Как ни крути, но прямо сейчас в моих руках находилась прекраснейшая девушка этого мира, и отказываться от этого счастья я не собирался. «Вот теперь точно пора!» Полчаса спустя Наира все же вырвалась из моих объятий и принялась одеваться. «У нас с тобой вся жизнь впереди, а представители твоего императора не каждый день заявляются в Кострищ. Как правителю города тебе нужно его встретить». Мне оставалось лишь недовольно засопеть. Наира была права. Личный помощник Зургана Первого, явившийся в Кострищ, мог значительно повлиять на расклад сил в Заракской империи. Эрцгерцог Валевский мог перестать быть злом, разом превратившись в спасителя империи. Для этого следовало проявить чуточку вежливости и чуткости. Показать, что я рад такой чести и готов приносить пользу светлым землям и дальше. Кемаль Соренто убил вчера часа 4, заставляя меня репетировать улыбку, приветствие и величавый поклон. Причем спихнуть на Элеонору эту процедуру у меня возможности не было. На таком уровне требовалось только личное присутствие. «Макс, закругляйся, тебя уже ждут». В голове появились слова Алии. Мы оба старательно избегали обсуждения произошедшего. Моя личная служительница прекрасно понимала, что пока она является частью церкви, наш брак невозможен, поэтому спокойно отнеслась к требованиям клана Бартоломео. Ревность вообще была не свойственна Алии. Меня бесило ее навязчивое желание вернуться в крепость, но решить эту проблему сейчас я не мог. Не помогли даже разговоры Алии с отцом Луком, бывшим верховным епископом. Ладно, это все проблемы будущего меня. Вернусь к ним потом. «Иду. Уже одеваюсь», — ответил я, положив руку на бедро. На моем теле все еще оставалось 2 символа, но с каждым днем они становились все менее заметными. Какими-то блеклыми. Требовалось срочное изучение писательства, чтобы разбираться с удаленной связью. Удобная штука, не хочется от нее отказываться. Тут же мастер Мирам, что слонялся без дела по Кострищу, едва двери вчера не снес, узнав, что я вернулся. Старик явно желал со мной поговорить, но мне было немного не до него. У меня была Наира и первая брачная ночь. Явились служанки. Практически все они занялись растрепанной Наирой, однако одну мне все же выделили, чтобы уложить непослушные волосы. Это с мифриловым шлемом у меня всегда была идеальная прическа. Без него я мало чем отличался от обычных людей. Спустя час я находился на своем троне, готовый вершить и править. Элеонора стояла по правую руку, Кемаль Соренто по левую. Алия и Наира оказались позади трона. У меня слишком быстро появилась жена, так что трон для нее еще был не готов. В зале было многолюдно. Судя по символам над головами, большая часть народа являлась гостями города. Представитель императора, как лицо высокого уровня, не имел права путешествовать по Заракской империи без сопровождения. Нескольким десяткам вельмож различных мастей пришлось сопровождать этого человека, демонстрируя его статус. Наконец в зал вошел глашатай и торжественно объявил.
«Уполномоченный представитель его императорского величества Заракской империи, герцог Адаевский!»
Правила требовали от меня спокойствия и терпения, однако обуревавшие эмоции жаждали вырваться наружу. «Сволочь, что убила мою семью, посмела явиться в мой дом?» Граф Фарди вошел в зал, гордо подняв голову. «Этот гад ничего не боялся». Статус представителя императора оберегал его как от посягательств на жизнь, так и от оскорблений, ибо здесь и сейчас этот человек являл собой лично Зургана Первого, и любой косой взгляд на него являлся преступлением против короны. «Ты знала, но ничего не сказала», — прошептал я, обращаясь к Элеоноре. Слева кашлянул Кемаль Соренто, призывая меня к спокойствию, но я его не слушал.
«Если бы ты знал, кем является представитель императора, это бы на что-то повлияло?»
в лоб спросила управляющая.
«Да, я бы еще вчера придумал себе обязательное и безотлагательное дело где-нибудь в Калиманской империи».
«Встреча с уполномоченным представителем Калиманского императора состоится сразу после принятия благодарностей от Зурганской империи», — ответила Элеонора. «У тебя не было возможности не явиться на эту встречу».
«Смотри на происходящее шире, наставник».
Кемаль Соренто осознал, что простым покашливанием меня не успокоить.
«Граф Фарди прекрасно знает, кто ты такой и что желаешь сделать. Что, в принципе, уже сделал с его дочерью, пустив арбалетный болт ей в лоб. И, несмотря на это, он явился сюда, чтобы от лица Зургана Первого принести тебе благодарность. Какой удар по его самолюбию!»
«Меня больше волнует вопрос, почему в Кострищ явился именно герцог Адаевский». Элеонора не сводила взгляда с медленно приближающегося мужчины. «У императора полным-полно помощников. Почему граф Фарди?»
«Провокация чистой воды», — ответил Кемаль Соренто. «Кто-то искренне надеется на то, что Максимилиан не справится с эмоциями и нападет на представителя императора, подписав тем самым смертный приговор себе и всему городу».
«Граф Вяземский?» — нахмурилась Элеонора.
«Кто же еще? После каменоидов ему нужно хоть как-то реабилитироваться. Лучше всего это сделать на фоне борьбы с Кострищем. Все, господа, прекращайте болтать, это можно расценить как неуважение к представителю императора».
Герцог Адаевский подошел к незримой черте и остановился. Опытный политик прекрасно знал, где начиналось личное пространство, и не планировал его нарушать. Ибо в этом случае даже защита императора ему бы не помогла.
«Приветствую представителя его императорского величества Зургана Первого в автономном городе Кострище», — произнес я обязательную фразу. «Ибо так требовал протокол. Мое личное отношение к графу Фарди не должно сказываться на городе».
«Его императорское величество Зурган I выражает свою признательность эрцгерцогу Максимилиану Валевскому за уничтожение каменоидов и спасение жителей северного региона Заракской империи»,
— торжественно произнес граф Фарди.
«В благодарность за столь великое деяние его императорское величество приглашает эрцгерцога Максимилиана Валевского принять участие в соревнованиях по определению представителя Заракской империи в турнире трех империй».
«Разве эта почетная роль не была присуждена мне по результатам предыдущего турнира?»
«Результаты несостоявшегося турнира были признаны нелегитимными. Победитель был выбран не по результатам соревнований, а по решению участников. В связи с тем, что турнир трех империй был перенесен на более поздний срок, его императорское величество принял решение о проведении новых отборочных соревнований. Они состоятся через неделю в окрестностях Турбо. Расписание и приглашение на участие было передано сегодня в канцелярию Кострища».
«Канцелярия? У меня и такое есть?» Мне не нравилось выражение лица графа Фарди. Даже не выражение лица, глаза. В них явственно читалось, что меня ждут крупные проблемы на грядущих соревнованиях. «Какие? Почему этот человек выглядит победителем, хотя явился благодарить того, кто собирается его убить?» Все выглядело крайне подозрительно. За километр несло очередной подставой, но отказываться от такого приглашения у меня не было права. Представитель императора прилюдно заявил, что он и император желает видеть меня на соревнованиях. Тут хоть голову сверни, но на турнир явись, ибо никто не поймет отказа.
«Я принимаю приглашение его императорского величества и прибуду в указанный срок на соревнования», — ответил я. На лице герцога Адаевского появилась победная улыбка. Все шло по сценарию того, кто отправил ко мне этого человека. Граф Фарди развернулся, собираясь покинуть зал, но меня это не устраивало. Нехорошо оставлять последнее слово за противником.
«Я не отпускал вас, герцог Адаевский», — произнес я. Вновь раздалось покашливание со стороны Кемаля Соренто, но я проигнорировал его. Отец Карины развернулся и, красноречиво подняв бровь, с усмешкой спросил.
«Эрцгерцог Валевский желает что-то сказать голосу императора?»
«Желаю», — ответил я, смотря в глаза человека, приказавшего убить мою семью из-за тройки незарегистрированных разломов. «Прошу подойти представителя цитадели!» К трону подошел брат Лу, обладатель наполненных светом глаз. Цитадель не мелочилась, отправив в Кострищ заместителя брата Лина. Обладатель красной мантии дознавателя прошерстил мой город вдоль и поперек, выискивая спрятанных темных или тех, с кем мы можем работать вне контроля церкви. Вот только таковых не было.
Кострищ жил строго по законам Светлого мира, не давая даже малейшего повода усомниться в нашей лояльности. 3 дня назад, к примеру, когда Кемаль Сорента тащил меня к клану Бартоломео после битвы с каменоидами, Виконт Курпатский пристрелил нескольких темных, обнаруженных на улице. С ними даже разговаривать не стали. Над головой не было символа, сам Виконт их не знал, поэтому отдал приказ стрелять на поражение. Анализ трупов показал, что в Кострищ нагрянули обращенные. Отряд быстрого реагирования, в который в том числе входил брат Лу, обнаружил тайное убежище темных и всех их уничтожил. -5 тварей, плюс куча вопросов к нашей системе безопасности. Нам категорически не хватало таких же световых идентификаторов над темными, как над светлыми.
«Слушаю тебя, определяющий тьму», — произнес церковник.
«Представители Церкви Света называли меня только так. Тот, кто может определять тьму в человеке, независимо от степени его подготовки или защиты. Человек, что стоит передо мной, обладает неприкосновенностью. У меня нет права его обвинять или наказывать. Нет права даже косо смотреть на него, потому что сейчас он является голосом его императорского величества Заракской империи. Однако у меня есть право рассказать представителю цитадели одну увлекательную историю о графине Фарди, дочери неприкасаемого человека».
«Карина Фарди мертва», —
напомнил брат Лу.
«Какой смысл рассказывать историю о человеке, сожженном на костре цитадели?»
«Карина Фарди жива и продолжает служить Скрону, отдав ему свое тело в качестве сосуда. Я решил не ходить вокруг да около, сразу вывалив правду. То, что цитадель не знала о Фарди, — проблема цитадели, но никак не моя. Она перестала быть человеком в привычном смысле этого слова. Она даже не обращенная. Она сосуд. Темная, способная выдержать тьму Скрона и явить его через себя. Карина Фарди стала Скроном и уничтожила иномирцев, после чего из мира ушла рунная магия. Карина Фарди успешно атаковала каменоидов, не пуская их к Керуксу. Карина Фарди заявилась сейчас в храм Скрона и требует от темных активных действий в части уничтожения Светлых Земель. Мои слова не являются голословными. Здесь присутствуют 2 свидетеля, что видели ее разговор с туманным служителем храма Скрона. Карина Фарди желает уничтожить Церковь Света и сделает это, как только наберет силу».
«Я тебя услышал».
Судя по голосу, новость оказалась не самой приятной для брата Лу.
«Однако не могу понять, для чего ты это рассказал. Насколько я вижу, указанной девушки среди присутствующих нет».
«Карина Фарди является ученицей темного ортодокса Элиора. Еще 3 месяца назад она находилась в цитадели, где проходила обучение у служителей света. Тогда тьмы в ней не было. У меня вопрос к вам, брат Лу. Где и когда юная графиня могла познакомиться с ортодоксом Элиором? Кто их свел? Кто породил в этом мире монстра, способного уничтожить Церковь Света, как она сделала это с иномирцами? Я не могу озвучить ответы на эти вопросы. У меня нет такого права».
«Зато это могу сделать я».
Брат Лу перевел взгляд на герцога Адаевского. Ехидная ухмылка ушла с лица графа Фарди, и он превратился в неподвижную статую, убравшую любой намек на эмоции.
«Мне нужны доказательства того, что Карина Фарди жива. Кто является свидетелем этого?»
«Если позволите, то я».
Кемаль Сорента обозначил свое присутствие.
«Вчера на приеме в клане Бартоломео мы в очередной раз с ней пересеклись. Мне придется внести некоторые уточнения в рассказ своего наставника. Карина Фарди явилась в цитадель, уже будучи ученицей мастера Элиора. Эту информацию поведал мне Темный лично, когда объявлял о том, что в скором времени собирается меня уничтожить. По какой-то странной причине мастер Элиор вначале встречался со своими врагами, прежде чем предпринимать против них какие-то активные действия. Мастер Элиор был крайне доволен тем фактом, что его ученица попала в цитадель и прошла все проверки, даже несмотря на то, что у нее к тому моменту была открыта строка состояния. Поведал мне Темный о том, где состоялась его встреча со своей будущей ученицей. В поместье Фарди. Он был частным гостем этого дома, причем задолго до того, как его заинтересовала Карина Фарди. Что он там делал и зачем, вопрос явно не ко мне, а к... К сожалению, я не имею права называть имен, защищенных законом о представителях императора».
«Бросаться такими обвинениями, не имея подтверждения, — прямой путь на костер».
Голос брата Лу стал низким, а свет в глазах, казалось, испепелит моего ученика.
Вот только пронять прожженного интригана такими мелочами было нельзя.
Поэтому у меня совершенно случайно сохранились стенограммы разговоров, состоявшихся в поместье Фарди, между мастером Алиором и... Вы же понимаете, братлу, что у меня нет права называть имена. Закон Заракской империи запрещает это делать.
«Я не намерен стоять и выслушивать голословные обвинения в свой адрес», — заявил герцог Адаевский. «Его императорское величество будет уведомлено о произошедшем. Нарушение закона...»
«Еще одно слово, граф Фарди, и я прикажу заключить вас в кандалы и залить рот расплавленным оловом».
Голос брата Лу наполнился страшной силой человека, имеющего право на такие жуткие действия. Понял это и герцог Адаевский. Он продолжил стоять с высоко поднятой головой, вот только вся спесь, с которой он явился в мой город, слетела. Тяжело спорить с человеком, говорящим от лица света. С таким даже император ничего поделать не может.
«Человек, который вел стенографию встречи, еще жив?»
«Да, сейчас он находится на задании. В течение 3 дней я могу предоставить его для расспросов».
«Где документы?»
«В кострище их нет, они в турбе, спрятаны в надежном месте».
«Церковь Света желает получить эти стенографии»,
— потребовал брат Лу.
«Прошу всех присутствующих покинуть зал. Граф Фарди, вы остаетесь».
Собравшиеся явно не желали покидать место, где разыгрывался столь увлекательный спектакль, но спорить с церковниками никто не желал, ибо совершенно внезапно в зале появилось сразу 10 облаченных в красные мантии служителей Света. «Я даже не знал, что в кострище так много дознавателей». Дождавшись, когда в зале никого лишнего не останется, брат Лу повернулся к герцогу Адаевскому.
«Граф Фарди, как официальный представитель папы в западных землях, я предлагаю вам покаяться в содеянном. Чистосердечное признание будет являться облегчающим фактором и может уберечь вас от костра. Карина Фарди является совершеннолетним человеком и за свои деяния будет отвечать сама. Церковь Света желает знать, каким образом она стала темной, в какой момент, какие знания она могла вынести из цитадели, что могла натворить или подстроить. Цитадель до сих пор разгребает последствия открытия волны в своем жилище. Погибло много доблестных служителей Света, простых граждан. Папа желает разобраться с тем, почему все произошло именно таким образом. Мы проверим показания Кемаля Соренто. Удостоверимся в том, что стенография разговоров является подлинной, так что рано или поздно мы все равно докопаемся до правды, с одним отличием. Если вы действительно приняли участие в превращении дочери в темную, потом будете сожжены. Сейчас наказание будет строгим, но не думаю, что столь радикальным».
«Я не буду говорить в присутствии этого человека»,
после паузы произнес граф Фарди. Смотрел он, конечно же, на меня.
«Карина решила стать темной из-за него!»
«И это мы тоже хотели бы выяснить».
Брат Лу подарил мне недобрый взгляд, после чего повернулся к своей команде.
«Обеспечить трансфер герцогу Адаевскому в цитадель под усиленной охраной. В случае нападения объект уничтожить. Проинформировать Зургана Первого, что цитадель арестовала графа Фарди. Отправить дознавателей в имение рода Фарди. Прошерстить там все. Выполнять».
Представители его императорского величества увели, причем не через парадную дверь. Брат Лу не желал, чтобы толпа прихлебателей, что явилась вместе с графом Фарди, случайно его отбила. Или увидела своего покровителя в столь нелицеприятном виде. Не каждый день Церковь Света кого-то арестовывает, тем более человека такого уровня.
«Мне нужны бумаги и ваш человек».
Брат Лу повернулся к Кемалю Соренто.
«Как я сказал, для этого нужно отправиться в Турб. Полагаю, уже сегодня мы с моим наставником это сделаем. Личное приглашение его императорского величества игнорировать нельзя».
«Я еду с вами»,
— безапелляционно заявил церковник.
«Сколько вам нужно времени, чтобы собраться?»
«Мы будем готовы сразу после встречи с представителем Калиманского императора», — произнес я, посмотрев на подсунутый список гостей, что ожидали со мной встречи. «Всеми остальными присутствующими может заняться Элеонора, но этого придется принять мне. К слову сказать, с калиманцами я, кажется, еще не встречался. Даже интересно будет на них посмотреть».
«Надеюсь, этого человека в связях с темными вы обвинять не будете», —
произнес церковник и отошел к стене. Мне не понравилась его реплика, но реагировать на нее я не стал. Один из церковников открыл двери, и гости вновь заполнили зал. Они начали озираться, пытаясь найти герцога Адаевского, но того уже не было во дворце. Полагаю, церковники уже вовсю скачут к главным воротам, стараясь как можно скорее выполнить приказ своего начальства. В какой-то момент даже начали раздаваться робкие вопросы о том, куда подевался герцог Адаевский, как глашатай представил нового гостя.
«Уполномоченный представитель его императорского величества Калиманской империи эмир Хаджи!»
«Эмир?» Я переглянулся с Элеонорой. Император в Калиманской империи еще назывался султаном. Эмиров у него было всего четверо, и они управляли четырьмя регионами, на которые была поделена Юго-Восточная империя. То, что мне в Кострищ отправили герцога Адаевского, одного из девяти руководителей регионов Заракской империи, не говорит ровным счетом ничего. Граф Фарди явился сюда с целью провокации. Стоит сказать, что он своего добился. О том, что произошло, судачить будут долго, но ко мне претензий быть не может. Все вопросы к церковникам. Что касается эмира Хаджи, это уже сильно. В зал величаво вплыл темнокожий великан, что на голову превосходил в росте всех собравшихся. Одет эмир был в странные яркие вещи. Я даже не понял, что это что-то вроде огромного куска материи, обмотанного вокруг тела. Конец ткани эмир Хаджи величаво держал в руке, словно это была наивысшая ценность. У калиманца оказался примечательным не только рост, но и объемы. Эмир явно любил поесть. Однако при этом он не походил на нашего императора. Не было отвисших щек, тройных подбородков, толстых мясистых пальцев. Все было достаточно гармонично, аккуратно, но толсто. «Да прибудет свет в твоем доме, эмир Хаджи!» — произнес я приветственную фразу. Элеонора научила.
«Пусть никогда не погаснет свет и в твоей груди, эрцгерцог Валевский», —
ответил посол, умудрившись поклониться таким образом, что и спину не гнул, и почтение выказал.
«Великий султан Калиманской империи, император Буро, шлет тебе поклоны, эти скромные дары».
Эмир поднял руку и щелкнул пальцами. Двери вновь открылись, и темнокожие слуги эмира внесли несколько десятков огромных сундуков. Установив их рядом с эмиром, они открыли крышки, и по залу прокатилось приглушенное перешептывание. Сундуки оказались забиты золотом, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, а также среди этого богатства затесался небольшой сундук с тремя артефактами. Магическими, весьма простенькими, но, учитывая количество артефактов в Светлых Землях, подарок был поистине императорским. «Хозяин Калиманской империи покупал меня», причем открыто и при свидетелях. И чего греха таить, я прекрасно знал, зачем он это делает. Два разлома с метаморфами сами себя не уничтожат. Один из разломов имел всего 19 уровень, зато второй добрался до 26 и уверенно двигался дальше, формируя гнилостные уровни. Клан Гурфанов, полагаю, с легкостью справился бы с такой напастью, но кто же пустит в свои земли темных? «Благодарю великого султана Буро за столь щедрый дар», «однако грусть и печаль омрачает мою душу, так что я не могу столь щедро ответить на такое подношение. Эмир Хаджи своими глазами видел стройку, в которой погряз мой город. Все ресурсы уходят на превращение Кострища в жемчужину Заракской империи. Могу лишь сказать, что калиманские купцы всегда будут желанными гостями в моем городе».
«Мудрость эрцгерцога Валевского приятно удивляет. Я вижу юного, но слышу мудрого правителя»,
— кивнул эмир.
«Калиманской империи интересна торговля, представленная в автономном городе Кострище. По пути сюда мы видели много строительных бригад, работники которых являлись истинными темными. При этом я вижу дознавателя света, скромно стоящего у стены и не отправляющего темных на праведный костер. Людская молва говорит правду. Кострище является местом торговли с темными. Новые рынки всегда интересны. Нам есть что предложить локации Керукс. Но я прибыл сюда с другой целью, эрцгерцог Валевский, известный многим как покоритель разломов».
Эмир Хаджи умолк, а я улыбнулся. Мне определенно нравился этот человек, даже несмотря на то, что по данным анализа передо мной стоял один из опаснейших людей этого мира. Себя и Кемаля Соренто я уже к людям не относил. Но вот графу Вяземскому... или тому же графу Шубному,
эмир Хаджи даст огромную фору и победит их как малых детей. После 20 уровня каждое новое повышение камней значительно усиливает своего владельца. А если камни уже доползли до 29-го, максимально доступного уровня в обычном мире, то сила человека является ультимативной. «Я догадываюсь, для чего вы здесь, однако хотел бы обсудить детали».
«Для этого я и прибыл в Кострищ. Как говорит великий султан Боро, торговля у меня в крови. Мы будем обсуждать детали здесь или можем пройти в более приватную обстановку? Полагаю, мне есть чем удивить правителя, заполучившего себе в жены само солнце».